Восьмое. Как оценивали на Болшевской даче происходящее вокруг? Насколько расстались с иллюзиями, вывезенными из эмигрантского далека? О стране социализма и о великом эксперименте? Насколько обольщались еще надеждами? Теперь об этом уже можно сказать с достаточной уверенностью. Свидетельствуют страшные документы эпохи, протоколы допросов, ибо шестеро из тех, кого видела и слышала Марина Ивановна этим летом под соснами просторного дачного участка, или на террасе дома, или у камина в гостиной, спустя всего 3-4 месяца будут давать показания в кабинетах следователей НКВД. Приходится, конечно, постоянно иметь в виду принужденность их признаний, возможность выдумок того, что нельзя даже назвать клеветой, памятуя об условиях, в какие попадали узники советских тюрем. Но все же, сравнивая показания шестерых, их совпадения и расхождения, соотнося с тем, что из письменных и устных воспоминаний узнаешь о личности этих людей, все-таки можно отделить сочиненное от реального. И потому теперь уже есть какая-никакая возможность ответить на вопросы, которые еще совсем недавно оставались без ответа. Иллюзии у обитателей и гостей Болшевского дома сохранялись. Они были теми же, что у многих, начинающих уже тогда прозревать, но все еще не способных поверить в неправдоподобное зло, правившее великой державой. И поверить в него было действительно трудно, именно из-за его глобальности и изощренности. Как иначе объяснишь столь упорное непонимание советского кошмара журналистами, писателями, учеными Запада, приезжавшими в СССР или издалека следившими за развитием событий? Иллюзии стойко держались. Но ситуация в стране уже не представляется недавним эмигрантам в радужных тонах. Пыльца с крылышек надежд основательно облетела. В доме звучат разговоры о низком уровне жизни в стране, о нищенской оплате за адский труд, о том, что эксплуатация вовсе не исчезла, что сталинская конституция — фикция, с которой никто не считается. Говорят о безграмотности и бескультурии советских редакторов журналов и газет, о нелепостях цензурных установок. Говорят и о разгуле репрессий, о том, что все друг друга теперь боятся, что не на кого опереться, ни в ком нельзя быть уверенным, а в НКВД все пересажали друг друга. Николай Андреевич все чаще выпивает, и ему теперь уже хватает рюмки, чтобы потерять контроль над собой. И вот, когда контроль потерян, этот мягкий умница и душевно тонкий человек позволяет себе самые безоглядные высказывания. Он попросту зло матерится по адресу высших властей и порядков в стране. Вспоминала ли теперь Нина Николаевна разговор со своими родителями в середине 30-х годов, когда те приезжали в Париж на короткое время? Как ужаснулись они, услышав о намерении дочери вернуться с семьей на родину? Как пытались предупредить о нараставшей уже в стране волне арестов, и как в ответ весело и упрямо дочь отвергала все предостережения. «Детей хоть пожалейте», — услышала она тогда от матери, но отмахнулась и от этого. Вернувшись и довольно скоро поняв промашку, Нина Николаевна осталась верна себе. Она и на родине до поры до времени пыталась жить не по чужой указке. Как и другим приехавшим в СССР сотрудникам зарубежных советских спецслужб, ей нельзя было выезжать из Москвы без позволения высокого начальства. Но она ездила, и, кажется, не однажды, в Ленинград повидаться с братом и друзьями. не полагалось переписываться с заграницей. Она делала это, используя любую оказию. Запрещено было говорить непосвященным о своих связях с НКВД. Это называлось расшифровать себя. Клепинины и с этим запретом мало считались. Вся молодость их прошла в свободной стране, чужой и неблагополучной, но свободной Франции. И им была непонятна психология тех, кто здесь, в родных краях, уже 20 с лишним лет подряд, год за годом, набивая шишки, в страхе за себя и своих ближних, отвыкал от свободы внешней и внутренней. И уж у себя-то дома, в своем кругу, клепинины тем более не оглядываются, не осторожничают. Они говорят все, что им приходит в голову. В те годы можно еще было не бояться ушей в стенах и потолках, тех жучков-микрофончиков, которые загнали спустя четверть века советского интеллигента в кухню или в ванную, туда, где беседа надежно заглушалась шумом радио или льющейся во всю мощь воды. На Болшевской даче говорили друг с другом без всяких помех. Как вскоре выяснилось, и это было уже неблагоразумно, ибо есть устрашающая подробность в показаниях арестованных.